В прошлый раз мы говорили о скорбях, о испытаниях, которые, через которые христианин проходит, и о тех добрых плодах вот этих испытаний, которые созревают никак не иначе, как только в скорби и в тесноте. Потому что, ну, наверное, лучше всего об этом сказал наш Господь. Плодоносящие ветви, ну, как бы, нужно всегда очищать. И это значит, что садовник, виноградарь, то есть отец, Бог, подходит к каждой веточке с острым ножом и отсекает или ощипывает там ненужные эти почки или ненужные какие-то, как говорится, водяные эти отрасли, ну, то есть ветки, которые не будут плодоносить, чтобы то, что остается, плодоносило более обильно. И вот мы говорили о том, что хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Ну, то есть, любовь Божия. Когда любовь Божия в человеке есть, то ему, ну, скажем, ну, ничего не трудно. Ну, отчасти мы говорили о том, что сравнивали заботы родителей о детях. Но даже тогда, когда очень трудно, но вот эта любовь родительская, которая, ну, там, в матери или в отце, приносит большое благословение даже, ну, и тогда, когда ребенок, может быть, болеет, и когда ты не можешь там уделить сну время, и ты должен за ним ухаживать, и ты должен, ну, как бы, особенно матери в этом, ну, преуспевают удивительным, действительно достойным восхищения образом. Ну, также и любовь Божия проводит нас через все испытания и животворит и плодоносит Духом Святым. И тут дальше очень интересное продолжение. Начиная с 6 стиха 5 главы, мы читаем. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Вот тут очень интересный поворот. Я долгое время никак не мог так, ну, сложить все это вместе. К чему это вдруг? И там потом еще, ну, там, такие отступления довольно, ну, необычные. Мы обратимся к ним. То есть, как он связывает вместе вот эту тему? Что мы хвалимся и скорбями своими. Ну да, любовь Божия излита Святым Духом, который дан нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, в определенное время умер за нечестивых. Как бы совершенно другая тема. Как бы совершенно не связывает. Ну ладно, там это ибо, даже если опустить. Потому что на самом деле, может быть, там не ибо, а же. Можно даже было бы сказать, Христос же, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Но вот это же, или ибо в данном случае, как-то как укрепление мысли, это говорит о том, что это важная мысль, на которой мы должны остановиться. То есть испытание. Да, Дух Святой излит. Это не означает, что мы терпим без какой-то пользы. Ну, он так сказал, что надежда, которая созревает в этих скорбях, она не постыжает. И вдруг Христос за нас нечестивых умер. Но это, как бы, аргумент идет от меньшего к большему. То есть, если еще не было у нас Духа Святого, если не было у нас ни надежды, ни долготерпения, вот этих плодов в скорбях, которые созревают, и не было этой любви Божией, которая излита, Христос за нас умер, которые были без Духа, нечестивые, подвержены суду Божьему, Он умер за нас. Как же Он тогда в скорбях и вот в этих испытаниях, когда мы уже обрели Святого Духа и любовь Божию, как же Он тогда нас в этом оставит и не даст нам действительно этому всему хорошее венчание, вот такое, и плод всему этому. То есть, но если Христос нас возлюбил нечестивых, то тем более в наших страданиях мы еще более Ему дороги. И Он еще более к нам обращен. Если Он свою жизнь отдал за нас нечестивых, то тут уже мы, хотя и терпим скорби, но мы, оправдавшись верою, как Он писал прежде, имея мир с Богом, и получили доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся. То есть, ну, он как бы призывает христианина, ну, опомниться, ну как, если на него находят какие-то такие мысли. Ну да, вот я скорблю, я в испытаниях, я в беде, я в великой тоске, в больших страданиях, как мы в Псалтире очень часто встречаем, как святые в древности воздыхали и стонали. Вот. Но чтобы не было мысли, Бог нас оставил. Но если Он нас нечестивых уже спас, то тем более и уже верующих все даст нам необходимое. Вот, то есть, вот как бы от меньшего, вот если мы были совершенно недостойны, то здесь мы уже искуплены, здесь мы уже имеем мир с Богом, хотя и скорбим в этом мире, хотя и испытания разные переносим, то мы не должны отчаиваться, думать, что Бог нас бросил. Если Он нас не бросил в том состоянии совершенно негодном, то тем более Он нас не бросит уже, когда Он нами занялся, скажем, да. Вот этот аргумент, он как раз вот из этой темы, что если уж тогда, когда мы были совершенно недостойны, и в нас ничего не было хорошего, и мы были неоправданы, и были только чадами гнева Божия, Христос умер за нас, то, конечно, Он нас не оставит. И во всем последующем, пускай даже это скорбь и беда. И дальше вот еще такие отступления, очень интересные. Вот такая мысль вот пошла у апостола от Святого Духа. И вот он дальше пишет. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть». То есть он как бы переходит к человеческому. Ну, то есть, Христос умер за нечестивых. Но люди, даже бы за праведника, были бы не готовы умереть. Если только за добродетеля, который, ну, там, милость какую-то явил, или там, не знаю, семью спас, что дети могли там выжить, и там, и тебе столько добра сделал, ну, за этого еще кто-то был бы готов умереть. Тоже непременно очень высоких нравов человек. Но за праведника, который там, ну, укоряет кого-то, там осуждает, это не так, это вот нужно так, ну, там никто бы не был бы готов умереть. Но за нас неправедных Христос умер. Это несравнимо с человеческим. Несравнимо с тем, что мы можем сказать, ну, это понятно, что Он за нас умер. Апостол говорит, совершенно непонятно. За нас неправедных Он умер. И за делающих злое умер. Ну, потому что, ну, даже никто, даже бы за праведника не был бы готов умереть. Но если за добродетеля, там, кто тебе очень много хорошего сделал, ну, вот, ну, как бы ты в долгу перед ним, он тебе столько добра сделал. Может быть, кто-то. А тут Христос умер за неправедных. И что это значит? Что он нас не оставит. Ни в какой беде, ни в каком горе, ни в каком несчастье. Если он умер за нас неправедных, то уже тех, которые на него надеются, он непременно спасет и не оставит.
Ну, только это тех, которые на него надеются, да, которые
да,
веруют.
Да, совершенно верно. Да. Он не оставит их, потому что вот как раз вот это самая главная тема. Мы оправдавшиеся верою имеем мир. Вера. Да? Вера, которая надеется на Христа. Да? И тут вот такая странная мысль, но она очень-очень глубокая. Да? То есть апостол говорит о том, что вот, ну, хотя бы из того, что он умер за нечестивых, хватает нам для утешения и надежды, что, чтобы мы знали и веровали, что конечно, он нас не оставит даже и в беде нашей, и в несчастье нашей. Вот такой удивительный, вот такой поворот мысли у апостола. Вот. И дальше он говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, недобродетелями, неправедниками. И поэтому нам трудно понять вот эту его любовь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда еще были грешниками. Но как и апостол Иоанн говорит, не в том любовь Божия, что мы возлюбили Бога, а что Он возлюбил нас и отдал Сына Своего, чтобы нам иметь в Нем жизнь. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». То есть, вначале он говорил, доступ к той благодати мы получили, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И тут мы, то есть, не только Бог, что говорит апостол, но говорит, вот, ну, из этого меньшего, что Христос сделал, что он умер за нас безбожных, грешных, мы понимаем, что и он даст больше. Когда мы уже оправданы, когда мы веруем, когда мы надеемся, что это не просто будет, ну как он, ну в конце концов, ну он вспомнит о нас, избавит нас от горести и бед. Как иногда мы думаем, ну когда-то это же закончится. Нет, более того. Как он не дарует нам и всего, если так дальше апостол в 8 главе подойдет к этой мысли уже с таким триумфальным выражением, таким, ну радостным, прославляя Бога, как Он не дарует нам и всего, если Он Сына Своего не пожалел и отдал ради нас, если Сын Его ходатайствует за нас, одесную Бога будучи. И вот тут мы не только от гнева спасены, но и хвалимся Богом, то есть это надеждою на славу Божию. То есть это все ради чего-то. Не просто, ну, мы крепнем в вере, мы становимся сильнее, как, ну так, от страдания, от скорби, терпения, от терпения опытность, от опытности надежда, но мы крепнем. Нам польза от этого какая-то есть. Но это не польза только, что в нас что-то меняется, но то, что Бог желает нам дать намного, намного, намного больше, нежели мы ныне имеем. Что мы хвалимся этой надеждой на славу Божию и хвалимся Богом. Мы имеем Бога, который не только милостив к нам, снисходителен к нам, грешникам, бедным, но который нам дарует всего, как сынам своим, как чадам своим. И скорби нас к этому приготавливают. Ну вот я как-то использовал такое сравнение, что это как раньше в процессе фотографии. Негатив был. Где если на негативе что-то очень светло, значит на позитиве там будет черное. Если на негативе что-то темное, то на позитиве это будет свет. Самое черное – это солнце или источник света на негатив. А тень самая глубокая – это самое светлое место на негатив. И так же и в жизни нашей. Она как негатив в жизни будущей отчасти. Что скорбями и бедами, которые кажутся нам очень темными временами нашими, создается вот то светлое, красивое будущее вечности, которое нам обещано. Вот иногда вот так, наблюдая жизнь, вот мои вот эти как бы навыки фотографа уже теперь никому не нужны, потому что все совершенно иначе происходит, намного легче и проще, да? Но они остались мне как вот, ну, такой символ нашей жизни отчасти. Что так же, как чтобы приготовить для чего-то место, нужно иногда очистить с большой болью какое-то пространство. Ты выкапываешь, как бы иногда вот эти беды как-то ковш экскаватора, который выгребает из глубины души и сердца, ну, очень, казалось бы, ну, с чем, то, что, ну, там, ну, вот не знаю, как вот экскаватор, там и корни деревьев, и все это так больно обрывается, и все, но это для того, чтобы там был фундамент дома, скажем, да, чтобы потом чем-то это наполнить совершенно новым каким-то содержанием. И вот здесь апостол так и говорит, то есть не скорбите в скорбях ваших, знайте, что это вам на пользу, потому что сердце Божие таково, что Он явил свою любовь еще за вас грешных, отдав своего Сына, смерти предав Его ради нашего искупления, то как мы можем думать, что Он нас оставит? Или что-то, что будет происходить к нам во вред, потом в руках Божьих. Нет, только во благо. То есть вот это, ну, таким очень, мне кажется, интересным, необычным образом как раз апостол вот эту мысль приводит. И так как он не раз, и не два, и не три к ней обращается, а опять вот один подход, потом второй подход, потом третий подход – это для того, чтобы мы были совершенно в этом уверены, и чтобы мы преисполнились этой вестью, этой радостью, этой надеждой, чтобы никогда ее не потеряли. Поэтому он не один раз в послании об этом говорит, а 3-4 раза у него такие циклы, вот такие, да. И с таким усилением до 8 главы, ну, до конца 8 главы, где ни жизнь, ни смерть, ни настоящее, ни будущее, ни ангелы, ни глубины, ни высот. Ничто не может нас лишить любви Божией во Христе Иисусе. Да. Ни голод, ни меч, ни нагота, ни другая какая-то тварь, как он говорит. Да. Вот. То есть вот это примирение с Богом, как он заканчивает, и недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Мы хвалимся этим миром с Богом. Мы хвалимся и радуемся тому примирению, которое нас делает друзьями и чадами Божьими. Ну, люди хотят быть друзьями богатых, влиятельных. Это может тоже на их жизнь хорошо повлиять, им так кажется. Ну, так им кажется. Они часто ошибаются, потому что богатые, влиятельные, там, не всегда и добродетельны, да, так скажем. Да, да. А чаще используют, я ведь богатый не для того, чтобы тебе помогать, богатый для того, чтобы у тебя еще мог взять. Да. Деньги к деньгам, да. Вот. Но здесь как раз вот к месту то, что если мы в мире с Богом, то и более того, Бог своего Сына не пощадил и отдал за нас и для нас, то мы, ну, мы даже не можем представить, и апостол об этом дальше будет говорить в 8 главе еще, что око не видело, что ухо не слышало, что не ходило ни в одно сердце человека, то Бог уготовил тем, которые его любят. Мы даже, ну, это превосходит все наши ожидания, мысли, чаяния, представления. Ну, то есть, и это все доказывается тем, что мы во Христе обрели примирение. И дальше апостол пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Ну, тут, конечно, вот эта аргументация опять апостола, она у меня просто... Очень трудно складывать это все вместе. И к чему это еще? Ну, будем потихоньку разматывать этот клубок. Наверное, это для того, чтобы опять вернуться к теме закона и Евангелия. Чтобы, ну, он уже к этому обращался. Это уже была третья глава, в четвертой он там говорил, что же там Авраам обрел, там отец наш по вере, чем он был праведен, перед кем он был праведен, то есть делами ли или верою и так далее, и так далее. То есть он опять связывает вот это обещание Божие, которое он, ну, показал на основании заместительной смерти Христа за нас, грешных. То есть опять, а где же закон? И как же это с законом сочетается? И опять тема закона Евангелия. Ну, я не скажу, что я так это место могу так гладко изложить и хорошо осилить, потому что тут много таких довольно трудных мест. Ну, например, «И до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Ну, если так поверхностно сразу это смотреть, то, ну, нет закона, нет и греха, ну, живи, грешник, вечно.
Ну да. И Авраам, когда был Авраам, уже не было закона.
Не было, да.
Значит, он, да, был, ну, истинный, как? Правильный.
Да. Да, и все остальные тоже там, ну, как бы можно было бы сказать, ну, заповедей не было, закона не было, все правильны. Но мы понимаем, что это нет. Он говорит, смерть властвовала и тогда. Да. Но как мы это можем сложить вместе? Ну, наверное, нам нужно уже теперь возвращаться к второй главе, где он говорил о законе, который написан в сердцах людей. Совесть, то, что в сердце человека, где человек, он знает, что такое хорошо, что такое плохо, и без всякого закона. То есть, так как эта совесть осуждает некоторые деяния, некоторые оправдывает, это показывает, что даже не имеющие закона, сами себе закон. То есть, ну как бы на основании вот этого, что пока не было закона, он и не вменялся, и как бы греха не было, грех не вменялся. Но ведь он прежде сказал, что да, закон не написанный, до, когда он еще был не написан, он был в сердце. И в принципе вот тот закон Моисеев, он был, как пишет в послании к Галатам, позже, только дан спустя вот там 430 лет после Авраама. И добавлен по причине, ну, обличения греха. Да, был добавлен для осуждения. Чтобы этим законом грех становился еще как бы, ну, сильнее виден и проявлен, да, так скажем. Но иначе я не могу вот это сложить вместе, как вот только вот таким образом, потому что здесь он сам как бы не договаривает, да, вот эту тему не раскрывает, просто он начинает тему опять закона и Евангелия, возвращается к закону, но в силу того, что он как бы высказывался о том, о чем мы только что себе напомнили, да, во второй главе, может быть, полчаса тому назад, у него это очень хорошо складывалось вместе, у слушателей, может быть, тоже. Но так как мы об этом несколько месяцев назад читали, мы уже забыли. То есть, поэтому мы опять удивляемся, а как это так? Вот поэтому вот такое медленное чтение, оно тоже создает свои проблемы. Да? Когда читаешь сразу, как-то все складывается иногда легче. Но все-таки без такого углубленного чтения тоже, ну, как-то очень много мы не ухватываем и не можем усвоить. Вот. То есть смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. То есть тема греха опять. То есть, да, грех – это не только дела совершенные. Но грех Адама, с одной стороны, тоже можно так поразмышлять. Но что он сделал? Он, ну, только послушался Еву и ел вот тот плод, который она ему предложила.
Вроде жену надо слушаться.
Да? Ну да, да. Ну как, она же помощником дана. То есть, она же объяснила, наверное, там, что, мол, вот, да... Прежде, вот когда ты был один, Бог тебе запретил от этого плода есть. А теперь уже, когда я у тебя есть, ты, то есть, уже созрел. Наверное, ну, там всякое можно рассказать. Вы можете себе представить. Это была прекрасная проповедь Евы, когда она ему вот предлагала этот плод. Но, с одной стороны, кажется, ну, не очень-то велик грех Адама. Каин, например, первородный. Убил Аю.
Да.
Это же намного страшнее. Сколько люди не наделали грехов в течение истории от Адама до Моисея. В каком смысле апостол говорит? Однако смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Но тут апостол как бы делит, он говорит, ну, во-первых, он говорит, вот этот грех Адама был самым страшным грехом, из которого вырос грех Каина, и все остальные страшные грехи, войны, убийства, прелюбодеяния и все другие грехи, которые только в мире были. А было их много. Но, возможно, были люди, которые жили, ну, без особых грехов. Которые, ну, никого не убивали, старались жить по-божьему. Но ведь никто не избежал смерти, кроме Эноха. И Авраам умер, и Исаак умер. Да, Бог о них говорит, что они живы. Потому что Бог и до сих пор, во время Моисея, когда уже Авраам, Исаак, Яков умерли, говорил, я Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых, как говорит Иисус. Они живы в нем, в Боге. Но все-таки телесно они должны были умереть. Конечно. То есть, наказание за грех, как апостол прежде, это смерть. Не сказано наказание за большие грехи смерть. Наказание за страшные грехи – смерть. Да, в законе Моисеева, да, смертная казнь за страшные грехи. Но на суде Божьем наказание за грех – это смерть. И в грехе все согрешили. Все пропустили, как говорит апостол, этот грех в себя. И этот грех в них проявился. И даже если... Он не проявился видимым образом, даже если человек, например, бы родился без рук, без ног. Немым, что даже слово худого не может сказать. Грех в нем проявляется внутренне как-то, другим даже невидимым образом. Все в нем согрешают, в этом грехе. Все согрешают против закона и Моисеева, и закона совести. Грех... Он во всех людях. И вот теперь, во-первых, он показывает и описывает картину, страшную картину силы и воздействия греха. Что, представьте, сколько людей умерли, сколько людей по причине этого греха, и добрых, и злых, и страшные грехи сотворившие, и, может быть, и никто другой, может быть, такие грехи, которые никто другой не видел, даже не подозревал, и, может быть, даже и не делал, только и думал, может быть, или... то есть люди праведные тоже умерли, ну, потому что тоже грешники, потому что все лишены славы Божией, нет ни единого праведного, ни единого перед Богом. Есть праведники перед людьми, но не перед Богом. И вот тут картина страшного, разрушительного последствия греха. Скольких этот грех убил, погубил. И дальше прекрасная картина Евангелия. Смерть Сына Божия стольких оправдал. Оправдала верою. И те, которые, как Авраам, жили верою во Христа прежде, до Христа родившегося еще. Им был обещан. Уже в Эдеме был обещан Спаситель. И Адам этим спасся, и Ева, я уверен. И Авель на него надеялся. И Каин тоже утверждал, что он тоже надеется на Христа, наверное, скорее всего. Потому что был человеком религиозным.
Но все вообще произошли от Каина, ведь в Библии
нет? Нет. Видите, Библия говорит так, что когда Каин отправился в землю Нот, построил там город, то есть цивилизацию развил, то когда Адаму исполнилось 130 лет, он породил сифа, не сифа. Как это будет по-русски? Сейчас я прочту. Немножечко. Вот забыл русский. Я как этого познал? Еву, жену свою, она зачала, а это и родила Каина. Потом в конце 4 главы и познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему Сиф. Потому что Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. И вот из этого потомков Сифа и произошел Ной. А все потомки Каина, они как бы, ну, физические потомки, потому что духовные-то они по сей день живут и притворяются верующими. Но вот именно из потомков Сифа вот произошли все люди современные. Ну, то есть, ну, из потомков Ноя, который был там правнуком Сифа. Да. Не от Каина.
Не от Каина.
Да. Поэтому вот это упоминание Сифа там особенно так важно. Ну вот. Дальше еще одна тема. Как связывает апостол Адама со Христом. Что Адам, он говорит, однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Адам – образ будущего Адама. В каком смысле образ? Грехом Адама все стали грешниками. А жертвой второго Адама верующие становятся праведниками.
А что значит второй Адам?
А это и есть Христос.
Это Христос.
Да. Да. Апостол Павел здесь эту тему, ну, как бы, особо не поясняет. Но в послании к Коринфянам он эту тему очень прорабатывает, так скажем, да? Так и написано, 15 глава 1 Коринфянам. Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба. То есть Христос стал человеком, сыном Адама. Каков перстный, таковы и перстные, а каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, то есть Адама того первого, будем носить и образ небесного, то есть второго Адама. И вот тут этот, ну, этот образ двух Адамов. Один это с земли взятый, а другой с небес сошедший, воплотившийся ради нашего спасения. То есть Иисус как второй Адам, как в Адаме все согрешили, во Христе все обрели спасение. Ну кто верою ухватился, тот и имеет это спасение. Вот. Но в этом смысле Христос, Он тоже сопричастен человеческому естеству, и поэтому первый Адам как бы прообраз второго Адама, того последнего с небес. Что означает, что что для спасения человеческого Господу нужно было воплотиться.
А что значит вот прообраз? Это что, он похожий? Или как
нет, это, скорее всего, просто означает так, что по тому образу, как человек был сотворен, потому он будет и спасен.
Но как он выглядит, человек, нет?
Ну, может быть, не совсем, но только такой внешний вид. Скорее всего, вот то, что общее, ну, как бы, что является, по сути, человеческим. что свойственно именно человеку. И человек, люди могут быть разными. Но то, что им свойственно, то, что они все люди, то, что они все едины в своей человечности, что, ну, в принципе, они созданы по одному типу, ну, скажем, обезьяны, собаки, кошки, это другое.
Ну, да.
Да. Другие твари, они созданы, ну, иными. Они не могут, ну, скажем, ну, там, скажем, сочетаться с человеком, чтобы быть потомством, да. Но человек, он вот человечный, хотя люди очень разные, там и черные, и белые, но вот этот образ человечности, вот эта сама человечность в них, которая, ну, в тварном человеке присутствует, то есть и как человек
то
стал...
То есть разум, душа...
Да, и тело, и все, да, все это...
Все вот
то, что да, все в совокупности, вот, то есть... Человек, что вот составляет основу вот того, что мы называем человеком, да. Ну, так они могут быть разными. У кого там волосы светлые, или глаза темные, или там это уже не приближает и не отнимает ничего, не добавляет человечности. То есть это человек в своем разнообразии, в каком он есть, да. Но вот этот Адам, который в себе как бы содержал потенциал генетический, вот как бы мы теперь сказали.
Угу.
Всех нас. И не только всех нас, но, может быть, там и были какие-то, которых мы, ну, даже не можем себе представить, которые все погибли в водах потопа. Может быть, не знаю, были розовые, голубые, зеленые. Но, может быть, ну, вот я просто так говорю, да.
Угу.
Но вот мы вот, которые выжили, черные, желтые, красные, белые и так далее, да, который вот в Ное был еще вот этот потенциал, так скажем.
Uh-huh.
Это все вот является общечеловеческим, независимо от расы, там черный не меньше человек и не больше человек, чем белый или желтый, или красный. Да? То есть,
uh-huh.
И вот и также и Христос, воплотившись, его жертва для всего человечества годится. И его кровь очищает всех людей, все равно какие они
все,
там,
все да, все да. Равно.
То
есть,
вот этот образ, да, совершенно верно, да, совершенно верно, своим воплощением, так же как Адам нес потенциал вот всего этого разнообразия, так и Христос это все разнообразие искупил в своей личности, хотя, ну, может быть, он, ну, скорее всего, не был черным или красным, по расе своей.
Ну да.
Да, а был иудеем. Да, обычным.
Обычным
иудеем, да. Адам, ну мы не знаем. Да. Но в нем это все было уже заложено как потенциал. А, и во Христе этот потенциал искупления для всех, так скажем. Вот в этом смысле он прообраз. Как в Адаме все это заложено, и хотя он это все испортил своим грехопадением, во Христе это все возобновляется, и спасается, и искупается, и очищается. Ну вот в этом смысле этот прообраз. И думая об Адаме, мы должны также и видеть и Христа в человеке. Через человека смерть и через человека воскресение. Через человека грех и через человека святость. Только один человек с земли, с персти, а другой с небес. Христос, сам Господь, как апостол об этом говорит. То есть вот это очень интересная мысль, которую мы видим во многих местах вот его послания, да, где он говорит, это как бы подтверждение, особенное такое усиление темы воплощения Господа, что он вочеловечение Господа в этом смысле. Вот такое, если можно сказать, две такие картины. Закона и Евангелия, греха и благодати, погибели, суда и спасения. И если олицетворением суда, погибели, наказания, греха является Адам, то Христос является олицетворением святости, искупления, жизни, благодати. Но оба как бы люди. И это не просто каким-то декретом Божьим случилось, а воплощением и смертью Господа нашего. Вот тут мы видим как бы связующее с предыдущей темой еще одно. То есть, если Христос за нас умер, грешных, то мы можем ожидать от Бога чудных, прекрасных даров и прекрасную вечность, даже если мы ныне скорбим. И здесь... Так как мы еще и принадлежим, и, как говорит апостол, несли образ перстного, так будем носить образ небесного. Вот так же и вот эта жизнь в этих скорбях, она вот это вот раздвоение, если так можно сказать, нашего, ну, не раздвоение, а ну, принадлежность к двум мирам, так скажем, и к этому миру, и к миру будущему. Мы и дети Адама, и дети Божии во Христе. Вот это такое указание, вот это связующее, как связующее это смерть Христа, который умер за нас грешных, и поэтому в то искупление, которое он дал человечеству, дано нам. И вот эта смерть Христа, как связующая, проходит красной нитью через все Писание. Ну вот. Дальше закончим, чтобы дойти до 6 главы. Мы так быстренько. Потому что он продолжает эту тему. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более... приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание и жизнь. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Вот видите, вот эту тему он как бы...
Подытожил.
Да, подытожил всю эту тему, да. Так что... И указывая на вот это, на эту великую благодать, и то, что, ну, как бы умножилось преступление законом, это тоже очень важная тема, которая здесь звучит. То есть это для иудеев, это для фарисеев была как красная тряпка опять, для быка. Как? Законом умножилось преступление. Закон же для того, чтобы преступление ограничить, чтобы препятствовать этому преступлению. И что же это получается? Что так, если по благодати, тогда будем грешить, и тогда пусть благодать придет. И шестая глава вот как раз этим начинается. Вот. Но он опять, ну как бы по новой начинает вот эту тему, как я говорил, закон и Евангелие, воздействие закона. Закон не может уничтожить грех. Вот это то, что он повторяет, и это нам нужно повторять. И до сих пор люди вот иногда думают, как я слышал от церковных иерархов, таких законников. Но это не наша церковь, но все равно это в католической церкви я такое слышал. Ну, дайте нам в школе учить детей закону Божию, и если мы ему в 5 лет научим, что нельзя красть, он вырастет честным человеком. Ну да. да, да, да. Мы ему скажем, мы ему научим. Да. Не укради, да, не кради. Запрещено Богом. И он скажет, ну если нельзя, я буду честным человеком. Нет, к сожалению, нет. Без Евангелия человек не исцеляется. Законом преступление умножается. Что, не будем проповедовать закон? Нет, будем. Но это как факт, это просто по факту. Но мы должны помнить, что закон готовит к Евангелию. И закон приуготавливает к вере. Когда ты видишь, что действительно ты соглашаешься с законом, что это верно, что это правильно, даже если ты вор и убийца, ты знаешь, что воровать нельзя, что убивать нельзя. Если это тебе не помогает. Более того, люди, зная это, начинают себя извинять, лукавить. Но я же не просто так убил, потому что я злодей. Это просто была насущная необходимость. Этот человек заслуживал того, чтобы его убить. Или я знаю, что воровать нельзя, но я же... Но просто у меня не было средств на существование, и я же воровал у грабителей, грабь награбленная. Я же хороший человек, он же знает, что нельзя воровать. Поэтому он, как оправдывая себя, таким образом выдает свой грех за добродетель, за добро, за сущую правду. Вот. Ну, то есть, это всегда за законом такое тянется. Если он не обличает во грехе и не ведет человека ко Христу, то он делает людей что они отчаиваются, или становятся фарисеями, или становятся циниками, да, тоже. Вот это три разновидности людей закон делает, если нет покаяния, нет Христа. И мы видим, что без Евангелия вот эти плоды закона, хотя это святой закон, они неприглядны совершенно. Это так, как если бы оросить пустыню самую сухую, не знаю, Сахару, Атакама, или все равно там какую-либо другую, Гоби, или там все равно какую, ее оросить, там бы выросло бы очень много чего. Но ничто пригодное для нас. Потому что выросло бы то, что там сокрыто. И также вот этот грех в человеке, если его орошать, его удобрять, вот если вот выйти, орошать и удобрять вот эту поляну, то там вырастут такие волчьи тернии, которые бы иначе без наших усилий бы не выросли. Точно. Само по себе ничего хорошего не вырастает. А все хорошее в человеке от Евангелия. Ну вот, поэтому апостол опять в 6 главе будет возвращаться. Нет, закон благ, и грешить не надо, но мы законом не спасаемся, Евангелие спасает. И если мы обрели спасение и благодать, как же нам еще тогда оставаться во грехе? Значит, мы не обрели благодать. Мы не приняли ее веру.
Если
я вдруг показываю в своем саду, что выросли волчьи терни, то куда же подевались эти саженцы? Яблонь, помидор, не знаю, капусты и тыквы.
Хочется избавиться от этого всего, от того, что выросло непригодное.
Тебе же хочется избавиться от этого.
Да.
Ты же не можешь сказать, буду удобрять грех. Нет, грех не надо удобрять. Да, нужно то посаженное Богом, вложенное. Но закон этого не может. Закон не дает этой новой жизни. Закон, он благ, как и дождь, и солнце. Когда солнце светит над пустыней, дождь поливает пустыню, там вырастает всякая всячина. К сожалению, непригодная ни на что для нас, людей. Также и в душе эти семена греха, подтаенные законом, ну как бы, как апостолы это оживляются, там в 7 главе он об этом будет говорить. Как законом пришел грех. Как грех без закона как бы был мертв, как бы спал, а пришел закон, и грех ожил. Неправедность ожила, потому что ее не было, а грех ожил. Вот это опять вот эта тема, которую апостол опять, она очень трудная тема, она очень парадоксальная тема, не связанная как бы с нашими мыслями человеческими и со всей моралью, и со всем, что люди проповедуют. Это очень противоречит, это их злит. Поэтому апостол опять и опять говорит о законе, благодати, о спасении во Христе только, и указывает закону его место. Он не ставит санитара главврачом, так скажем. Да. Санитара, который подвозит больного к врачу, он не ставит главврачом, а оставляет ему то место, которое закон. Закон как детоводитель ко Христу, но не как источник праведности. И когда все на своих местах, все чудно для нас. Действует, работает. Ну вот. Здесь мы остановимся и возобновляем все уже в сентябре.